Сегодня мы с вами немножко отодвинемся от нашей общей темы, которую мы с вами затрагиваем, актуальность заповедей по Рав Шимшон Рафаэль Ирш. Мы далеко от него не уйдем, мы будем разбирать другую его книгу. Мы знаем, что Рав Шимшон Рафаэль Ирш был очень, скажем, плодотворным писателем, написал очень много книг на еврейскую тематику, на ее актуальность, на ее современный подход. Мы с вами в основном разбираем его книгу, называется книга Хорев, то есть это актуальность именно заповеди в наши дни. Но кроме того, у него было много, очень много книг, которые он написал, у него есть известный комментарий на Тору Рав Шимшон Рафаэль Ирша, и у него есть тоже много томник, книга такая из многих маленьких книжек, называется «Бемаагалей Ашана». В кругу, годовом кругу, да, то есть такой вот кругоцикл, такой годовой цикл, где он практически объясняет разные события, связанные с еврейским календарем, и почему они имеют актуальность и сегодня тоже, почему еврейский календарь, он актуален и сегодня тоже. И надо заметить такую вещь, да, что Рав Шимшон Рафаэль Ирш, как мы уже с вами говорили на прошлых уроках, человек, который жил в Германии, которая переходила определенную такую вот реформацию, там уже практически ортодоксальных евреев не оставалось, ему надо было заступиться за ортодоксальный иудаизм против реформистов, против многих евреев, переходящих в христианство. Для этого ему требовалось вот записать такую книгу, которая будет защищать, заступаться и объяснить современному человеку, в чем смысл и в чем особенность этих событий, этих праздников и также этих заповедей и так далее. Естественно, что сегодня мы с вами затронем эту тему, которая касается между двумя вот этими вот дни, которые между двумя постами. Мы вот на прошлой неделе у нас был 17-й Тамуз, у нас через пару недель будет пост 9-го Ава. Два этих события между собой очень тесно связаны, потому что одно предшествовало разрушению храма, второе именно то, что и привело, то есть то, что мы отмечаем, само разрушение храма. Два этих события неделимы между собой, они неразделимы, и поэтому недели, в которых мы сейчас с вами находимся, они имеют определенный траурный оттенок такой. Прошлый урок как раз мы с вами затрагивали тему траура. Сегодня как личную тему также сказали, что она переходит, и мы можем заметить от личного траура, как это переходит к национальному трауру. И вот сейчас я хотел бы с вами поговорить именно о том, что мы должны учить, что мы должны, какие выводы делать, какие выводы мы должны с вами делать из этих дней. Уже на прошлых праздниках, когда мы с вами поясняли, мы сказали, что есть определенный подход между, разница между подходом иудаизма к праздникам и к праздничным событиям и подходом, не знаю, других людей, которые не придерживаются иудейской дисциплины. Возьмем с вами, к примеру, нам всем знакомые праздники, там, не знаю, 9 мая. 9 мая – День Победы над фашистской Германией. Это, естественно, огромный праздник. Праздник, который отмечает победу над абсолютным злом. Праздник, который отмечает уничтожение этого абсолютного зла. И, конечно, мы все его радуемся и празднуем и так далее. Но когда люди собираются в эти дни, что они празднуют в эти дни? В основном вспоминаем те самые события, когда наши прадеды, наши деды, наши прадеды героически сражались против вот этой вот злой империи, героически выдерживали, сражались и так далее. То есть мы просто вспоминаем какие-то исторические события, которые каким-то образом объединили группу людей в один народ. Во Франции отмечается День Бастилии, в России, как я уже сказал, это 9 мая. У каждой страны свои дни независимости, у каждой страны свои дни, которые она отмечает. Они просто исторические события, чтобы мы о них помнили. Почему? Потому что эти события, которые были, они объединили вот нашу массу людей, объединили в один народ. У каждого народа в своей истории, у каждой группы людей в своей истории есть какое-то событие, объединяющее вот эту группу людей в один народ. Например, там войны за независимость, каждая страна там отмечает, у них есть там дни независимости или дни там какие-то исторические другие дни, когда вот объединился народ и стал одним народом. Но это просто отмечаем Это отмечается историческим событием. В иудаизме же, в отличие от этого, требует от любых событий, будь это счастливые события, как наши праздники, будь это траурные события, грустные события, как те самые посты, которые мы отмечаем, мы ни в коем случае не должны к ним относиться просто как какие-то исторические события. Мы должны из них что-то вывести, мы должны из них взять себе в основу, взять себе вот эти вот изучения, да, учения из этих событий, понять, как их приложить, как не повторять в дальнейшем те самые ошибки, или наоборот, как мы можем удостоиться и в эти наши дни тоже совершенно достичь таких вот великих успехов и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, любой праздник и любое событие в еврейском календаре предназначено для того, чтобы нам дать учение, обучить нас чему-то, как правильно себя вести или, наоборот, как ни в коем случае себя вести нельзя. Поэтому, когда мы с вами отмечаем дни траура по разрушению храма, мы должны в первую очередь вывести вот эти вот именно те самые поступки, которые привели к этим дням траура. У нас написано в книге Ирмияу. Ирмияу был пророк, в эпоху которого был разрушен храм. И вот пророк Ирмияу говорит нам такую вещь. Есть ли такой мудрец, задает он вопрос, пророк Ирмияу, есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь? То есть есть мудрец, который бы мог это понять, или который, пророк, которому Всевышний донес бы эту информацию. Пусть он объяснит, за что погибла страна опустошенная. Как, за что погибла страна, извините. Опустошена, как пустыня. Так, что никто не приходит там. Пророк Ирмияу видит перед собой разрушение и уничтожение государства Иудея. Уничтожение, изгнание, уничтожение, истребление народа. Земля оказалась опустошенная от народа, который там живет. И пророк Ирмияу задается вопросом, как кто может объяснить, почему это произошло? Кто может нам объяснить, почему это произошло? Мы еще вернемся к вам с этим вопросом, но в всяком случае посмотрим Талмуд. Талмуд нам поясняет, говорит нам такую вещь. Говорит Талмуд в трактате Недарим. Этот вопрос, говорит Талмуд, задали мудрецам. То есть мудрецам задали вопрос, почему, почему было вот это вот последствие разрушения храма? Почему было вот это вот последствие разрушения храма? Почему? Этот вопрос задали мудрецам. И дальше, говорит Талмуд, этот вопрос задали пророкам. Более того, говорит Талмуд, даже ангелам Всевышнего задали этот вопрос, и никто не смог на него ответить. То есть люди не понимали, ангелы не понимали, почему был разрушен первый храм. Пока сам Всевышний не ответил. Говорит Талмуд, сам Всевышний ответил. И сказал Господь, это вот дальнейший стих в самом пророке Ирмияу, это цитата из пророка Ирмияу, и сказал Господь за то, что оставили они Тору мою, который я дал им, и не внимали голосу моему, и не следовали ему. То есть пророк Ирмияу задает вопрос, за что был разрушен храм, да, за что был разрушен храм, и ответ получает от самого Всевышнего. Только сам Всевышний мог ответить на этот вопрос, и отвечает Всевышний за то, что оставили мою Тору. Окей. Поясняет там же в Талмуде Рав Юда от имени другого мудреца, которого звали Рав. Рав, он, надо сказать, он был основатель Вавилонского Талмуда. Рав был и мудрец, который вот мудрец первый, мудрец из поколения Эмораим, из поколения вот этого писания Вавилонского Талмуда, был основатель Ешивы в Сура, и он практически был основоположителем, да, вот этого всего того учения, которое в дальнейшем перешло в Вавилонский Талмуд. Поясняет Рав Юда, который был его ученик, от имени Рава, говорит о том, что они не говорили, это очень интересно, они не говорили благословления перед изучением Торы. Okay. Здесь у нас сейчас задается несколько вопросов. Во-первых, в самом пророке написано, что второй храм был разрушен по причине того, первый храм, мы разбираем сегодня, пророк говорит о первом храме. Первый храм был разрушен по причине того, что они не говорили, что они оставили, как написано у нас, то, что я прочитал, искал Господь за то, что оставили мне Тору мою, которую дал я им, не внимали голосу моему и не следовали ему. То есть, что нам говорит пророк? Они перестали выполнять написанное в Торе. Но если народ перестал выполнять написанное в Торе, наверное, это что-то очевидное, это бросалось на глаз. То есть, всем было, должно было быть понятным. Почему тогда на этот ответ мог ответить только Всевышний? Мудрецы не знали, что народ оставил Тору. Пророки не знали, ангелы не знали. Почему только Всевышний мог ответить на этот вопрос, сказал, что оставили они мою Тору? Почему только если оставили Тору, то есть общество отбросило принципы иудаизма, перестали соблюдать написанное в Торе, ну так это налицо, это видно, вот каждому можно показать пальцем на людей, которые оставили Тору. И нам становится понятно, почему был разрушен храм. Но если на этот вопрос мог ответить только Всевышний, здесь понимает Рав, который привел Рав Юда, что, наверное, это было что-то не такое очевидное. Наверное, все-таки не говорится о том, что масса и народ покинул Тору, потому что если на этот ответ, говорят мудрецы, мог ответить только Всевышний, наверное, там было что-то очень тонкое. И вот эту тонкость находит Рав Юда от имени Рава. Говорит Рав Юда от имени Рава, говорится о том, что они не произносили благословление перед изучением Торы. Они учили, подчеркиваю, да? Говорит, не написано, что не говорит Рав Юда и не говорит Рав, что они не учили Тору. Они учили Тору. Они выполняли написано в Торе. Только перед изучением Торы не говорили благословления. Окей. Может быть, это нам и отвечает на вопрос, почему только Всевышний мог и ответить на этот вопрос. Но все равно вопрос остается, это разве пропорциональное наказание? То есть, опять же, мы с вами говорим о том, что они изучали Тору, выполняли Тору, не говорили благословения перед Торой. Но у Всевышнего огромный диапазон разных наказаний, которые он может послать. От разных видов там, заболеваний, эпидемий, все что угодно, и врагов. Храм уничтожить, народ изгнать из земли из-за того, что не говорили благословления перед изучением Торы. Достаточно было наслать каких-то там пророков, которые будут их за это ругать. Если они не справятся, наслать какого-то врага. Всевышний огромный, откройте книги пророков, и вы увидите, сколько у него там было инструментов для наказания еврейского народа. Почему же это привело именно к изгнанию? Где здесь пропорции между действием и наказанием? И опять же, если мы скажем, что все-таки это очень серьезный грех, если мы скажем, что да, за то, что не говорили благословение за Тору требовало такое изгнание, ну так опять же грех налицо. Видно, зачем тогда задавать и Всевышний, и мудрецам, и пророкам, и ангелам, и никто не мог ответить, кроме Всевышнего. Одно из двух. Если это весомый грех, за который полагается изгнание, ну тогда все должны были дружно ответить на этот вопрос. Если же это невесомый грех, ну так где здесь пропорции, за что такое страшное наказание? Есть еще один вопрос, который этот Талмуд, который я сейчас привел, вызывает большое возмущение. У нас написано в трактате Йома, я сейчас привел этот трактат Недарим, но у нас есть в трактате Йома, всем известна Гмара. Нам говорит Гмара, что первый храм был уничтожен из-за трех страшных грехов. Кровопролитие, прелюбодействие и язычество. Так написано в Талмуде. Ну так, как можно сказать, здесь в Недарим вдруг Талмуд не знает по какой причине? Не знали, что евреи убивали один другого, не знали, что евреи поклонялись язычеству, не знали, что было вот это вот прелюбодействие, согрешение с прелюбодействием и так далее. Задавать опять же этот вопрос до таких самых высоких субстанций, получается какая-то нестыковка. Рабену Нисим Ран в своих драшот, в своих выступлениях, приводит от имени Рабену Йона. Да, это уже мудрецы средневековья. Ран, это Рабену Нисим, приводит мнение Рабену Йона, который поясняет такую вещь. Что имели в виду мудрецы, что имел в виду Рав, то, что они не говорили благословление перед изучением Торы? Что имел в виду Рав? Рав хотел сказать, говорит Рабену Йона, что они учили Тору, но это не было лишма. Каждый, кто уже находился на прошлых уроках, которые мы с вами за ним разбирали, заповеди в Равише и так далее, мы затрагивали с вами такую заповедь, как любовь к Всевышнему. И с вами сказали, что человек совершает разные поступки, и человек может совершать разные похожие поступки, но понимая мотивацию человека, стоящую за тем или иным поступком, мы понимаем, что поступки абсолютно разные, несмотря на то, что они наружно очень похожи. Допустим, человек, не знаю, там мы видим, как человек помогает какому-то пожилому, там идет пожилой человек, мой всегда приводимый пример, идет пожилой человек там с коляской по улице, там с корзинами, и вдруг какой-то человек подбегает, берет корзины, заносит их там на этаж в квартиру того пожилого человека, в котором живет, сажает его, дает ему еду, дает ему там, не знаю, стакан с водой и так далее. Мы хвалим его за величайшее доброе дело. Смотрите, какое доброе дело он сделал. Но если оказывается, что это его, как бы, как сказать, он отвечает за него, это его тот, кто нанят, чтобы следить, да, следить за этим пожилым человеком, тогда нам понятно, что это его работа. Он, может быть, выбрал и благородную работу, но это его работа. Это нельзя прийти и сказать, что он здесь сейчас сделал моральный поступок. Он мог сделать, конечно, аморальный поступок, если бы он вообще не помогал и наплевал бы на этого пожилого человека. Но то, что он сейчас сделал, я не скажу, что это моральный поступок. Это его работа. Он за это деньги получает. То же самое, нам очевидно и понятно, что спасатель, который находится на берегу моря, и он бросается и спасает тонущего человека, или человек, который просто проходил по берегу моря, увидел тонущего человека и бросил его спасать. Нам понятно, что несмотря на то, что наружным образом эти поступки, они абсолютно одинаковые, но мотивация их совершенно другая. Этот за эту работу получает деньги, а тот сделал именно под своей совести, по своей морали и так далее. У нас есть очень много действий, которые мы можем, должны судить. Не можем, а должны судить действия не только по их наружному, вот, как они, да, исполняются, по их наружному исполнению, но также и по внутренней мотивации, что именно толкает человека к этим действиям. Рамбам пишет в законы язычества такую вещь, он цитирует Талмуд, одно из мнений Талмуда. Рамбам нам пишет в законе такую вещь. Если человек служит идолу, да, он поклоняется какому-то идолу, потому что тот ему нравится. Да, красивый идол, он видит красивый, позолоченная красивая статуя Будды, или там восьмирукая какая-то кричма, я не знаю, там что-нибудь, чему там люди поклоняются. И он видит, ему нравится вот эта Будда, ему нравится эта кричма, поэтому нравится красивый идол, поэтому он ему поклоняется. Или потому что он боится вреда от этого идола. То есть его напугали и сказали ему, если не будешь поклоняться этому идолу, он тебя накажет. И человек боится этого идола. Ведь те, кто служат идолам, считают, что эти изображения приносят вред или пользу, говорит Рамбам. Да? То есть поэтому он в это и верит. Так вот, говорит Рамбам такую вещь. Заслуживает скилу только в том случае, такой человек, если решил для себя считать этого идола богом. Если же он его не считает его богом, да если служит ему так, как принято ему служить, или одним из четырех видов служения Всевышнему, не наказывается. Здесь интересная вещь. Говорит Рамбам, когда человеку полагается смертная казнь за язычество. Тогда, когда человек служит язычеству, потому что принимает ее как абсолютную власть над собой. Человек, который принимает Всевышнего как абсолютную власть над собой, тогда и в этом он и служит язычеству, тогда за это человеку и полагается смертная казнь. Но если человек служит этому идолу, потому что, как мы уже сказали, он ему нравится, красивые обряды, он ему нравится, или наоборот, он его боится, его запугали, что там этот идол его накажет и так далее. Но он не принимает его как абсолютную власть, а как вынужденную какую-то форму житья в этом мире. В данной ситуации он не получает наказания физическое, он нарушил запрет Торы, но смертной казни ему нет. То есть служить идолам запрещено только тогда, когда он принимает идола своим богом, то есть делает его абсолютной властью над собой. Надо пояснить такую вещь. Бог переводится в слово на иврите как Элоа. Элоа – это не только Бог. Элоа переводится как мощь, могущество, мощь. Например, у нас написано в Торе, приблизится там судимый, приблизится там к дому Элуким, к дому судей. И написано у нас то же самое там про то, что вот люди, великие люди, которые решают, у них есть полномочия решать судьбу других людей. Люди, у которых есть полномочия решать судьбу других людей, тоже называются Элугим, тоже называются могущие. Каждый, кто решает судьбу другого, князь, король, судья, тот, кто может кого угодно, решает судьбу других людей. Их тоже можно называть Элоим. Поэтому Элоим это имеется в виду как абсолютная власть. Человек, который подчиняется власти этого короля, человек, который подчиняется властью этого судьи, или человек, который подчиняется властью Всевышнего. И именно само то, что он выполняет те или иные поступки, не ради какой-то личной выгоды, а выполняет их потому, что он принял власть этого идола или власть этого царя, или, в отличие от всего этого, принял власть единого Всевышнего, тогда можно сказать, что он служит этому Всевышнему. Человек, который выполняет какие бы то ни было заповеди в надежде получить какую-то выгоду, это его единственная мотивация. Он встает утром, он хочет молиться перед Всевышним, чтобы отмолиться, там, не знаю, за то, чтобы найти себе хорошую жену, или чтобы его не уволили с работы, или там, чтобы здесь произошло какое бы то ни было там несчастье. У него есть какие-то интересы. И он встает на молитву для достижения этих интересов. Он молодец. Молодец, что он верующий человек. Молодец, что он считается со Всевышним, считается с Богом и так далее. Но можно ли сказать, что этот человек служит Богу? Нет. Мы видим из книг, из постановление Рамбама, что нет. Это называется лолишма. Лолишма. Не ради самой заповеди. Не ради самого смысла выполнения этой заповеди, а ради своих личных интересов. Например, Рамбам также пишет такой закон в законе царей. Рамбам пишет. Любой, кто принимает на себя выполнение этих семи заповедей. Он там приводит законы семи заповедей, то, что называется семь заповедей Бней Ноах. Каждый, кто принимает семь заповедей и точно их соблюдает, относится к праведникам народов мира и заслуживает свою долю в будущем мире. Человек, выполняющий семь заповедей Ноаха, у него тоже полагается, ему тоже полагается грядущий мир, ему тоже полагается Улам Аба. Это, говорит однако Рамбам, применимо только тогда, когда он принимает их и исполняет их. Потому что святой благословлен он повелел им в Торе и сообщил нам через Муше, нашего учителя, что потомкам Ноя было велено выполнить их ранее. То есть, когда человек, живущий по принципам семи заповедей Бней Ноах, когда он получает Улам Аба, когда он их выполняет, потому что так написано в Торе. То есть, он принимает Всевышнего как власть над собой, и это его главная причина выполнения этих мицвот, этих заповедей. Однако, говорит Рамбам, если он выполняет эти вещи из-за их логичности, потому что по-настоящему семь заповедей Ноах, они очень логичны. Не обманывай, там, не воруй, не изменяй жене, не убивай, не издевайся над животными. Очень логичны. Те самые заповеди, которые мы бы требовали от любого человека, чтобы он был человеком. Что эти заповеди говорят? Будь человеком. Однако, если он выполняет эти вещи из-за их логичности, он не называется ни иностранцем-резидентом, ни праведником народов мира, а кем он называется? Называется мудрецом. Он философ. Он молодец, он философ, но он не получит Улам Аба. И здесь мы с вами опять же видим, да, мы здесь опять же с вами видим, что у нас существует выполнение такого понятия, как выполнение заповеди лишма, ради чего-то, ради самой заповеди, ради принятия власти Всевышнего и так далее. С другой стороны, у нас есть уровень выполнения заповеди лолишма, да, не лолишма. Но нам говорят сами мудрецы, надо понять здесь, и также Рамбам тоже постановил такое в законе, опять же, я вот опять же зацитирую Рамбама в книге законов, Да не скажет человек, я буду исполнять заповеди Торы и постигать ее мудрости, чтобы удостоиться в этом мире благословлений, обещанных Торой, или буду делать это, чтобы удостоиться жизни в мире грядущем, буду остерегаться, приступить ее запрет и так далее. То есть не надо. Человек настоящий, истинный, верующий, не выполняет, как мы с вами сказали, заповеди Торы ради какой бы то ни было цели. Выполняет, потому что это власть его. Не следует служить Всевышнему таким образом, говорит Рамбам. Идущим таким путем служат Всевышнему из страха. Не таков путь пророков и не таков путь мудрецов. Так служат Всевышнему только невежды, женщины и дети. Женщины, это имеется в виду необразованные. Конечно, не имеет в виду современных женщин, которые образованнее, чаще бывают образованнее мужчин. В его время, времена Рамбама, женщины были оторваны от образования и так далее. Поэтому это такое вот служение Всевышнему, которое служит ло лишма, не ради самозаповеди, а ради какой-то выгоды, мы таким образом обучаем детей, невежд и так далее, которых приучают служить Всевышнему из-за страха, пока они не обретут мудрости и начнут служить Всевышнему из-за любви. Надо здесь понять такую вещь. Смотрите, еще раз. Мы с вами говорим так. Высший уровень служения Всевышнему – это тогда, когда человек принимает, без каких бы то ни было условий, принимает власть Всевышнего над собой. Он осознает его абсолютную власть, он осознает его абсолютную мощь и принимает эту власть над собой. Почему человек, который истинно верующий человек, выполняет те или иные действия? Потому что Всевышний сказал, у него даже сомнений в этом нет. Сказал Всевышний, все, какая у тебя от этого выгода? Никакой выгоды. Всевышний сказал. Это высший уровень. Человек выполняет заповеди, выполняет все, что от него требуется, лишма. Это высший уровень, как пишет Рамбам, это путь пророков и мудрецов. Однако далеко не все люди способны, сразу же, не просто далеко не все люди, никто не способен начать свой путь именно с такого высокого уровня. Этот уровень, к которому мы должны стремиться. Но на первых этапах человека надо приучить его к выполнению заповеди, приучить его любить заповеди, уважать заповеди, уважать Тору. И поэтому для начального пути, когда мы воспитываем детей, мы им обещаем или там описываем какие бы то ни было вознаграждения, которых будут ждать, или какую-то выгоду. Человек всегда способен действовать в рамках какой-то личной выгоды. Это начальный этап любого человека. Прийти к человеку и сказать, нет, все, ты должен вставать утром, идти там служить Всевышнему, потому что так сказал Всевышний и так далее. Это ошибочно. Потому что этот уровень, да, к нему надо стремиться, но это далеко не тот самый уровень, который достигаемый каждым человеком на начальном своем пути. Все могут его достичь, но это требует очень больших усилий над собой, над своим сознанием и тщательно работа над своими качествами. Поэтому всем понятно, что человек не может прийти к уровню лишма, не проходя уровень лолишма. Человек должен пройти уровень приучения, а он приучивается тем, что мы вот его объясняем ему вознаграждение, которое он получит. Поэтому дата описывается и в пророках, и в мудрецах, и так далее. Описывается вот все это вот вознаграждение, мы ему это даем для того, чтобы вот человек приучился к самому духовному продвижению в надежде, что в конечном итоге он осознает. Истина, он осознает истину и будет уже служить Всевышнему, потому что это и есть единственная абсолютная власть. Лишма это означает, что человек принимает Бога как единственную власть и выполняет свои обязанности только по причине его неограниченной власти. Но говорят мудрецы, это работает только тогда, ло лишма, приводит человека к лишма. Например, у нас написано в Талмуде, всегда, леулам, всегда. Человек должен выполнять мицвот лолишма. Всегда он должен выполнять заповеди лолишма, потому что только через лолишма он доходит до лишма. Но это только в том случае, когда у него по-настоящему цель дойти до лишма. Но если он это делает только ради вот самого того уровня лолишма, и он не продвигается дальше, а продолжать выполнять только в поисках своей личной выгоды, И это является его единственной целью. Его не интересует дальнейшее продвижение. Тогда это не работает. Тогда это не работает. У нас написано в трактате працов. Приводит, говорит там такую вот вещь. Говорит, также говорит Раби Цадок. Не делай из них, имеется в виду из слов Торы, не делай из слов Торы корону или венец, чтобы возвыситься с их помощью, и мотыги, чтобы копать ими. Тора не должна быть средством для уважения или средством для достижения какой-то цели. Тора должна быть цель сама по себе. Ее изучение, имеется в виду, изучать Тору, понимать Тору, потому что это истина. Выполнение той или иной заповеди должна быть истина, это должна быть цель сама по себе. Так говорил Илель. Кто пользуется короной, корона Торы имеется в виду, исчезнет. То есть от его Торы ничего не останется. И мы с вами хочу задержаться на этом слове «исчезнет», потому что это слово даст нам немного объяснений из тех вопросов, с которыми мы сегодня начали с вами урок. Илель говорит, нам известный Илель, говорит, кто пользуется короной, имеется в виду короной Торы, исчезнет. Отсюда мы с вами видим, что всякий использующий слова Торы для личной выгоды лишает себя жизни в мире, лишает себя как бы дальнейшего продвижения. И надо сказать, что в этом вполне может быть и была главная проблема. Мы сейчас с вами ответили на вопрос, в чем именно главная проблема невыполнения Торы Лишма, но мы еще к нему вернемся, но что увидим еще его разные аспекты. Они изучали Тору, поколения в разрушении храма изучали Тору. Но в их глазах Тора не выполнялась Лишма. В их глазах Тора не несла такой важности, такой большой важности, которую должна была нести. Окей. Это то, что мы сейчас с вами разобрали, то, что, опять же, то, что нам сказал, то, что нам сказал Ран от имени Рабину Йона, который пояснил слова Рава и Рабьюды, которые сказали, что грех за разрушение первого храма было в том, что не произносили благословения, поясняет Ран, они не учили Тору Лишма. Тем, что они не учили Тору Лишма, показывает ее, их пренебрежение Торой, поэтому они не видели важности в том, чтобы говорить про нее благословение. Но однако все равно существует у нас вопрос о том, с нестыковкой в трактате Йома. Мы с вами сказали, что трактат в том или вот это Йома приводит другое объяснение разрушения храма. И сказали, что храм был разрушен по трем причинам. Да? Прелюбодействие, кровопролитие и язычество. Здесь же говорит Рав Юда от имени Рав, что храм был разрушен из-за того, что они учили Тору лолишма. Не ради самой Торы, они не видели в ней цель саму по себе. Они учили Тору для каких-то личных достижений, что бы это ни было. Мы дальше с вами увидим, что это было именно. Но они учили Тору ради каких-то личных интересов. Но в трактате Талмуд Йома же написано черно по белому, что согрешение, то самое согрешение, которое привело их к разрушению храма, это были три самых страшных греха, на которых написано «Яарек беваль явор». И на человека это единственные заповеди, за которые еврей имеет право отдать свою жизнь. Отдать свою жизнь, но не нарушить. Другие заповеди, если они находятся, ставят еврея под риском жизни, еврей должен их нарушить. Но эти три заповеди, прелюбодействие, кровопролитие и язычество, даже под риском жизни нельзя их нарушать. Но тогда как можно сопоставить два этих высказывания Талмуда? Один из величайших мудрецов еврейской морали, Рабби Ицхок Блазер, он был раввин в Санкт-Петербурге, он был ученик Рабби Исраэль Салантера, был один из его ближайших учеников, был один из основателей, скажем, распространителей движения еврейской морали, мусара, Рабби Ицхок Блазер. Он задает еще один вопрос, И я думаю, что этот вопрос прольет нам свет на все наши предыдущие вопросы. Вообще свет на всю нашу тему. Нам известно, нам говорят мудрецы, и нам это известно, что Тора является щитом и защитой от страданий и соблазнов. Тора является щитом, защитой обучения Тора. У нас очень много высказаний в этом. Если тебя пробудил какой-то соблазн, беги сразу же в Бет-Мидраш и учи Тору. Тора, ее понятием желания Всевышнего, оно спасает человека от соблазна. Конечно, всегда остается выбор, но она, скажем, понижает, очень резко понижает вот градус соблазнов и вожделений и так далее. Но если это так, если мы с вами то, что сказали до этого, что они учили Тору, может быть, лолишма, но они ее учили, это было поколение учения Торы, так как они могли докатиться до того, чтобы совершить три самых страшных греха, за которые каждый еврей должен отдать свою жизнь? Как можно объяснить этот Талмуд? Как можно объяснить то, что первый храм был разрушен из-за трех страшных грехов? Несмотря на то, что в тот период и были и пророки, и были мудрецы, и Тора существовала. Только да, ее не учили лишма, но она существовала. Так как же тогда еврейский народ смог докатиться до такого уровня, что он прям согрешил три самых страшных преступления, которые вот еврей может себе представить? Для этого Рав Ицхак Блазер приводит очень интересное обсуждение Талмуда, обсуждение. Там говорится о том, Талмуд приводит нам последние дни царя Давида, когда описывается там в книге царей. Царь Давид при старости, ему было холодно, и написано, что одежды не могли его согреть. При старости ему уже одежда не помогала согреться. У него видно было такая вот лихорадка или что бы то ни было. Ему было постоянно холодно. И сколько бы одежды ему ни давали, согреть его одежды не могли. Говорит Талмуд, почему? Почему это было так? Потому что он пренебрег одеждой. Так говорит Мидраш, Талмуд приводит такой Мидраш. Он пренебрег одеждой. Когда он отрезал угол у плаща Шауля, была ситуация, когда Шауль в одних из порывов своего бешенства гнался за царем Давидом, царь Давид скрылся в пещере, и он мог убить Шауля, потому что Шауль там оставался один на один. Царь Давид тихо к нему подкрался и отрезал угол его плаща для того, чтобы потом в дальнейшем показать ему свою верность, показал: вот видишь угол этого плаща, если бы я хотел, я мог бы тебя убить. Но как ты тогда сомневаешься в моей верности? И говорит Талмуд, что вот из-за того, что вот этим действием Давид проявил неуважение к одежде, скажем так, да, был наказан, опять же, да, это надо понять весь этот смысл, но он был наказан тем, что одежда перестала его защищать, перестала нести вот это вот свойство изоляции для царя Давида. Говорят нам мудрецы, что когда человек пренебрегает чем бы то ни было, эта вещь перестает его защищать. Она уже перестает для него быть важной и перестает его защищать. Можно, конечно, объяснить это какой-то с мистической точки зрения, но, как мы с вами увидим, это можно эту уже идею пренебрегать не только к мистической точке зрения, а можно также ее понять совершенно абсолютно. Совершенно рационально, извините. Это и была та самая причина, можно сказать, говорит Рав Ицхак Блазер, почему то вот поколение первого храма, оно так упало до такого уровня. Как мы с вами сказали, то, что они изучали Тору ло лишма, и поэтому не говорили про нее, на нее благословление перед ее изучением, это показывало что? Это показывало то, что в их глазах Тора не была так важна. В их глазах Тора, да, надо знать Тору, надо понимать, надо знать и так далее, но она не являлась целью самой по себе. Она являлась средством достижения каких-то целей. Являлась, знаете, вот интересно, я читал беседу, был такой в Израиле профессор Ишаев Лайбович, он когда-то встретился с Бенгурионом, не когда-то, он очень часто встречался с Бенгурионом, первым премьер-министром в Израиле. Мы знаем, что Бен-Гурион был очень большой хасид Танаха. Да, вот, Библии еврейской, Танаха. Был очень большой такой знаток, во-первых. Он очень хорошо знал Танах, очень прекрасно его знал. Знал чуть ли не наизусть. Он обожал Танах, он обожал гулять по Израилю, по тем местам, которые описываются в Танахе и так далее. И каждый, мы знаем, что каждый год в Израиле производится такая викторина, такая, не знаю, как ее назвать, называется Хидон Атанах. Да, это викторина о Танахе. Собираются еврейские юноши, мальчики, девочки со всего мира. И там вот им дают такие вот разные ответы, вопросы, пока они не выходят в финал. И каждый год выбирается Хатан Атанах Аулами называется. О, там не знаю, как его перевести. Жених, всемирный жених Танаха. Ну, первое место в Танахе он получает по знанию Танаха. Каждый год выбирается какой-то юноша, который получает и отвечает на все вопросы правильно. Отвечает эта викторина также уже полуфинал. И финал, по-моему, проходит по телевидению. То есть это такое вот обширное такое. Каждый Йома Ацмаут проходит вот эта вот викторина о Танахе. Кто установил эту викторину о Танахе? Бен-Гурион. Бен-Гурион еще до телевидения, до всего этого. Это происходило вначале по радио и так далее. Но он был первый, кто проталкивал знания Танаха в массы. И спросил его Ишава Лайбович, почему ты не проталкиваешь Талмуд в массы? Почему ты не проталкиваешь книги законов в массы? Да, Кицур Шульхан Арух или Шульхан Арух, или что бы то ни было. Ответ очень простой. Бен-Гурион не видел в Танахе ценность самой по себе. Бен-Гурион видел в Танахе как исторический документ, доказывающий наше господство над этой землей. Вот есть исторический документ, которому 3000 лет. И он говорит о том, что вот по этой земле вот описываются все вот эти вот места, по которым ходили когда-то евреи. Да, вот недавно в Израиле произошла военная операция в городе Джанин, где израильская армия получилась там очистить его от многих, ну, там, террористических ячеек. И Джанин считается сегодня абсолютно палестинским арабским городом. Но в Танахе Джанин встречается как город левитов. Это был один из городов левитов Джанин. То есть мы с вами видим, что если взять Танах, Танах доказывает нашу связь с этой землей. Тогда нам становится абсолютно понятно и очевидно, что Бен-Гурион ни в коем случае не относился к Танаху как истина сама по себе или как ценность сама по себе, которую надо любым образом ее изучать и так далее. Нет, он относился к этому как какое-то определенное средство, которое дает нам возможность претендовать на эту землю, которая связывает нас с этой землей. Тора для него была средством, а не целью самой по себе. Поэтому, естественно, что Бен-Гурион, когда изучал Танаха, как я уже сказал, он очень хорошо и обширно был знаком с Танахом. Естественно, что не говорил никакого благословения перед учением Танаха. Почему? Потому что человек произносит благословение на ту вещь, которую он ценит, которую он восхищается. Бен-Гурион не восхищался идеями, приводимых в Танахе. Бен-Гурион не восхищался истиной, приводимой в Танахе, или ее трактовкой, и объяснениями. Нет, его это все не интересовало абсолютно. Его интересовал Танах как исторический документ и использовал Танах абсолютно как средство для своих политических идей. Это проявляет полное, скажем так, полное пренебрежение к Танаху. И нам, с одной стороны, понятно, что Бен-Гурион, он большой молодец. Он учил Танах. Но мы можем сказать, что это тогда Танах должен был спасти его от страшных грехов? Ответ, конечно, нет. Бен-Гурион грешил налево и направо, и занимался кровопролитием, как мы знаем. Занимался, не знаю насчет прелюбодействия, но и язычеством. В конце дней своих он там отдалился там, в какие-то буддийские всякие дисциплины и так далее. Нам очевидно и понятно, а как же, нам же Тора, мудрецы обещают, что Тора нас защищает от соблазнов, от грехов и так далее. Тогда, когда мы к Торе относимся правильно, с уважением, когда мы относимся к идеям, заложенным в Торе, с правильным подходом, тогда Тора нас и защищает. Когда же мы относимся к ней как какое-то средство для достижения каких-то целей, просто дополнительная информация, история нашего народа, тогда в данной ситуации, естественно, они теряют все свои свойства, способные нас каким-то образом защитить от чего бы то ни было. И здесь очень важно, тогда нам становится понятно, почему на этот вопрос мог ответить только Всевышний. Потому что с наружной стороны люди учили Тору. Мы, когда заходим в кабинет, опять же, приведем, мне просто понравился этот пример, поэтому я его привожу всегда. Мы заходим, зайдем в кабинет к Бен-Гуриону, и мы увидим у него на столе открытый Танах. Ишайяу Лайбович свидетельствовал, что всегда, когда находился у него в кабинете, всегда у него был или Танах открыт, или Танах там с какой-то закладкой, которую видно, вот он сейчас его закрыл и так далее. Всегда Танах был в его руках. И человек со стороны не понимает, вроде бы Бен-Гурион изучает Танах. Вроде бы вот он учит Танах больше, чем в любой ишиве, каждое свободное время. Вот занимается там разными политическими всякими вопросами, строит страну из нуля, занимается там, не знаю, войной за независимость и все. И у него постоянно в голове Танах. Вроде бы он изучает Танах, и снаружи невозможно придраться к нему. Что мы можем сказать? Да, вот он сидит и учит Танах не меньше, чем какой бы то ни было другой раввин. Но этот ответ мог, на этот вопрос мог ответить только Всевышний, понимающий истинную мысль и ход идей, да, ход мысли у человека, внутри самого человека, читающий сердца человека. И он мог сказать, да, еврейский народ в то время, может быть, как и были, как Бен-Гурион, постоянно изучающие, читающие Танах, но это было учение ради каких-то достижений материальных или каких-то целей, а не ради самого учения. Только сам Всевышний мог знать, что, конечно, цель их изучения не являлась духовным ростом, а личные стремления. Подведем итоги перед тем, как дойти до того, что вот какие выводы мы можем сделать в наши дни. То, что мы с вами сегодня видели, это видели то, что у нас существует вот пророк Ирмияу, задается вопросом, в книге своей пишет пророк Ирмияу, за что был разрушен храм? Мы сказали, что значит за что? Написано за три самых крупных согрешения, они же налицо, наяву. Сам Всевышний говорит за то, что оставили мою Тору и так далее. Но опять же задается тогда вопрос, секунду, если они оставили Тору, так почему никто не мог ответить на этот вопрос? Почему ни мудрецы, ни пророки, ни ангелы не могли на этот вопрос ответить? Отвечает на это наши мудрецы, имелось в виду не то, что они оставили Тору. Они изучали Тору. Но Тора для них не была чем-то выделяющимся среди других философских идей. Не было чем-то выделяющимся, чем, кроме каких-то достижений, обычных достижений, каких-то политических достижений, что бы это они ни хотели этим добиться. Поэтому тем самым образом Тора была в их глазах пренебреженная, как обычная другая идея. Ничего в ней выделяющего, выдающего не было, поэтому они говорили про нее благословление. И тогда задает вопрос Рабби Ицхак Блазер, секунду, почему же Тора них защитила от этих трех согрешений? Ответ именно по этой причине. Для того, чтобы Тора сдерживала человека, защищала человека от его преступлений и так далее, для этого требуется, чтобы человек с уважением к ней относился. Я сейчас поясню, о чем именно идет речь. Смотрите, как мы уже с вами сказали, в наши дни, дни разрушения храма, мы должны обратить внимание на слова этих мудрецов. Что именно от нас хотят? Ведь мы тоже стремимся, да, вернуть то самое положение, когда мы находились в Израиле, когда Израиль был бесспорным государством иудейским, когда вернемся все евреи из Галута, вернемся на свою землю, и когда все евреи из Галута смогут построить вместе храм и объединиться вместе и так далее. Мы всех желаем этого. Почему же это до сих пор не произошло? Потому что причина разрушения храма существует и на сегодняшний день тоже. Хафец Хаим пишет, что поколение, в котором не был отстроен храм, несет ту же самую ответственность, как то поколение, в котором был уничтожен храм. Почему? Потому что то самое, что еще храм, та самая вещь, почему храм еще и не создан, то есть та самая причина, почему он еще не существует, это та самая причина, по которой он был разрушен. То есть если еще в наше поколение еврейство не собралось в государстве Израиль, это означает то, что те самые проблемы, которые сопутствовали тому поколению, существуют сегодня тоже. И причина, говорят мудрецы, была не в том, что они не выполняли Тору, а в том, что они ею пренебрегали. В их глазах, что значит пренебрегали Торой? В их глазах Тора была еще какая-то дополнительная дисциплина. Как много других. И ничем не выделялась. Да, есть много разных философских идей. Много разных мировоззрений. Одно из них это Тора. Одно из них. Тора тоже есть. Мы с вами знаем, что Тора, как мы с вами когда уже разбирали такое понятие, как мораль и так далее. Мы с вами сказали, что мораль могла зародиться только в пределах Торы. И мы с вами знаем, что Тора, она как идея, как определенные моральные принципы, они мы с вами видим, распространились среди всего цивилизованного общества. Но это не было что-то, что имело важность над всеми остальными идеями. В их, как я уже сказал, если человек приравнивает Тору с другими мировоззрениями, то естественно, что он не примет, что он примет именно другие мировоззрения, ведь они не такие требовательные. Я вам объясню, смотрите, у нас есть очень много идей, среди которых мы сегодня живем. Феминизм, коммунизм, социализм, все вот эти вещи, нацизм, фашизм, патриотизм, все, что заканчивается на изм. Очень много идей, очень много мировоззрений нас окружают. Если человек к этим мировоззрениям относит также и иудаизм, тогда в его глазах иудаизм, да, если что происходит, когда столкновение Торы, допустим, с феминизмом, а что происходит, когда столкновение Торы с социализмом, тогда, естественно, человек предпочтет именно те идеи, те теории, которые более выгодны, кажутся ему на этот момент, или которые более легкие в исполнении. И постепенно человек начнет отходить от Торы. Равиш столкнулся со своим поколением, которое было вот в Германии, которое начало, массово отходило от Торы, и уже их дети крещенные были и так далее. Почему? Объясняет Равиш очень просто. У их отцов Тора ничем не выделялась от других мировоззрений. Да, была Тора, но также идеи Канта. Была Тора, но также идеи Шопенгауэра. Была Тора и также идеи Лайбница. Было много разных идей, много разных строений, там, мировоззрений и так далее. Было много. Да, Жан-Жак Руссо и Тора. И тогда это ставит что? Приводит к тому, что человек начинает сравнивать Тору с другими идеями. Видит в ней какой-то определенный смысл, красивое, что-то красивое в жизни, но не видит в ней абсолютный смысл жизни. То есть он не принимает Тору как абсолютная власть над ним. И тем самым образом, естественно, Тора не защитит его от всех возможных согрешений. Почему? Надо понять такую вещь. Тора имеет свойство защитить человека не каким-то мифическим образом. Человек, который живет по Торе, он приучается к дисциплине. Человек, который живет по Торе, приучается самообладанию, работа над своими качествами. Он постоянно, повторяя постоянные действия, прививает себе правильные привычки. Он строит правильные качества характера и тем самым образом меньше поддается соблазнам. Но это работает только тогда, когда человек готов полностью отдаться этой дисциплине. Полностью отдаться этой дисциплине. Но если человек скачет от идеи к идее, и где ему кажется более красиво или более легко, туда он стремится, тогда, естественно, у него нету всего вот этого вот перевоспитания. Потому что как только он столкнется с первой трудностью в Торе, вместо того, чтобы приложить максимальные усилия, чтобы себя перевоспитать, чтобы подстроить себя по Тору и так далее, он перейдет к какой-то другой идее, которая ему кажется более красивой. И тем самым образом Тора его никак не воспитывает. Тем самым образом Тора не имеет те самые свойства перевоспитания по отношению к этому человеку. И тогда она не имеет никакого смысла. И тогда получается очень интересная вещь. Человек по-настоящему изучает Тору, посвящает свою жизнь изучению Торы. Но Тора никак на него не влияет. К сожалению, мы можем сегодня заметить, как вот есть факультеты по философии, особенно посредневековой философии, где сидят большие профессора, которые очень глубоко понимают и знают Рамбама, Рамбана, изучают Талмуд на уровне, там, по-настоящему на хорошем таком уровне анализируют Талмуд, анализируют Тору, но мы видим, как на них это никак не влияет. То есть может человек обсуждать что-то, какой-то очень глубокой идеей, приведенной Рамбами в Муре Невухим, и сравнить ее с другой идеей, приведенной Раби Иуда Алеви в книге Кузари, и закончив лекцию, пойти в некошерный ресторан или там, не знаю, и нарушить Тору, включить там в субботу телевизор, на него это никак не влияет. Почему? Потому что то, что Тора защищает нас от грехов, это не какая-то мистика. Для того, чтобы Тора защищала нас от грехов, требуется ей полностью отдаться. То есть выполнять ее лишма, принять ее абсолютной властью над собой. Тогда Тора нас защитит от всех тех грехов, которые могли бы привести, да, которые и привели нас к разрушению храма. Вопрос, который по-настоящему он постоянно вот мешает, да, без всего вот то, что я привел вам, Талмуда и так далее. Как по-настоящему в поколениях, которые были пророки, в поколениях, которые были чудеса, евреи были свидетелями и очевидцами этих чудес, евреи могли скатиться до такого вот состояния, чтобы они согрешили три самых страшных преступления до такой степени, чтобы их изгнали из земли Израиля? Ответ очень простой. Без того, чтобы человек начал себя воспитывать, работать над собой, работать над своим характером, работать над своими качествами. Все, что вокруг он видит, это может его каким-то образом воодушевляет, он восхищается этим, но на него никак это не влияет. Человек способен видеть величайшее чудо, чудо всех чудес. Ему никак не мешает после этого пойти и создать золотого теленка, золотого тельца. Никак ему это не мешает. Почему? Потому что для того, чтобы перестать идти на поводку своих соблазнов, требуется перевоспитание, строение новых привычек, тщательная работа над собой в правильном русле. А для этого Тора должна быть выше всех остальных идей. И именно Торе человек должен отдаться. Когда человек отдается Торе, тогда Тора гарантирует ему, что она его защитит от всех тех грехов. Таким образом, что мы можем учить из того поста, который вот мы отмечаем в наши дни, который был там столько-то тысяч лет тому назад, разрушение первого храма и так далее. Мы оттуда можем сделать простой, простой вывод. Человек, который не перевоспитывается, не работает над собой, не работает над своими качествами, который не готов полностью отдаться этой важнейшей целью, работа над своими качествами, человек, который не готов жить по Торе, даже если он ее изучает, даже если он ее глубоко понимает, даже если он увидит свидетель каких-то величайших чудес, и они его воодушевляют, и он вдохновляется, и все, это никаким образом не спасет его от всех его мерзких поведений, которые он вел до этого. Это никак не спасет его от кровопролития, от прелюбодействия, от язычества. Почему? Потому что, опять же, для того, чтобы отказаться от вредных привычек, в конечном итоге сам человек должен встать и воевать с вредными привычками. Можно провести аналогию с курящим человеком. Человек может читать огромное количество литературы на тему курения. Как оно вредит, как оно ужасно, как он может смотреть фильмы документальные на эту тему. На пачках сигарет прям вот написано, там показывают последствия курения, там легкие загрязненные, печень загрязненная, предупреждение постоянное. И это никоим образом, даже на процент не снизило количество курящих людей. Что да, снизило? Снизило пропаганда, ведомая в школах, учителя, когда они начали уже на начальной стадии пропагандировать вот этот здоровый образ жизни и так далее. Но курящих людей это никак не остановило. Человек вот видит пачку сигарет, где показывает его, не знаю, ужасный рот, который там вот черный, вот я недавно видел такую фотографию, ужасный черный рот. И он спокойно стоит и курит. Почему? Потому что даже если в первый раз его это напугало. Но если он не работает над собой постоянно, на постоянной основе, если он не вырабатывает какую-то дисциплину, помогающую ему работать над своими соблазнами, это никак не спасет никоим образом. Поэтому, опять же, что нам важно, что мы берем в основу из этих дней? чтобы мы не скатились к этим страшным преступлениям, которые были причиной разрушения первого храма. Человек должен понимать, надо работать над своими качествами. Работа над своими качествами правильным образом, в правильном балансе. Это нам гарантирует образ жизни, живущий по Торе. Человек, который выполняет заповеди. Мы с вами, когда изучали цикл 8 глав Рамбама, мы там пояснили, как более-менее, как это работает. Но человек, живя в определенном образом жизни, вырабатывает правильные привычки, приучает себя к правильным поступкам и действиям. И это единственное, что может гарантировать то, что он будет человеком, а не каким-то там животным, ведущим на поводке своих соблазнов. Чтобы это произошло, человек должен ценить Тору, ставить ее выше всех других идей. Понимать, что нет никакой другой человеческой идеи, разработанной человеком или человеческим обществом, которая хоть как-то может приблизиться к Торе. Только жизнь по Торе, это в первую очередь. В дальнейшем он уже может разработать там какие-то свои идеи, это не имеет, но абсолютно отдаться Торе, то есть выполнять и служить лишма. И тогда без раташа мы сможем смело гарантировать себе то, что мы не свалимся до того страшного состояния, которое было у евреев во время разрушения храма. Окей. Слава Богу, мы сегодня закончили эту тему. Боялся, что не успею, но мы ее успели. Поэтому, если есть вопросы какие-то.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Напоминаю, что можно поднять руку и прочитать свой вопрос. Но пока я задам первый вопрос. Как отличить учебу лолишма, которая со временем приведет к лишма, от вредной, которая в итоге приведет к греху?
Нам сказали мудрецы, это можно определить так, что когда человек понимает, в первую очередь понимает ту цель, к которой он должен стремиться. Человек должен понимать, что да, я сейчас выполняю заповеди, я сейчас делаю заповеди ради какой-то выгоды, стремлюсь к какой-то выгоде и так далее, но я понимаю, что есть вот в дальнейшем уровне выполнения заповедей, которые человек в конечном итоге выполняет без каких бы то ни было выгод, а именно потому, что я принимаю как свою власть. Человек должен всегда видеть перед собой эту цель и стремиться к ней. Если же он останавливается только на уровне своих личных выгод, он всегда будет разочарован, он всегда будет недовольный, и он никогда не добьется успеха в этом.
Спасибо. Следующий вопрос. Как объяснить человеку, зачем в наше время хотеть построения храма? Именно храма, а не политической независимости.
Во-первых, самому понять, зачем нам нужен храм, что именно мы ждем от храма. Потому что я вам скажу честное слово, я разговаривал с огромным количеством людей на эту тему, и никто из них толком не знает, что и зачем нам нужен храм. По-настоящему, самому себе. Оставьте там уже отвечать кому-то другому. Самому себе человек уже не в состоянии ответить. Поэтому в первую очередь человек должен понять для себя, что именно он ожидает от этого храма. И пытаться как-то это донести до человека. Но опять же, для чего нам нужен сегодня храм и так далее, это отдельная тема. Какую роль играли жертвы и жертвоприношение играло в судьбе еврейского народа. Это и актуально ли это сегодня тоже, и каким образом, в какой форме. Это отдельная тема. И, если я не ошибаюсь, был когда-то какой-то урок, я давал на эту тему. Вот здесь по Зуму, по-моему, я давал когда-то про жертвоприношение. Спор между Рамбамом и Рамбаном. Разбирали два разных это мировоззрение в этом вопросе. И поэтому человек должен в первую очередь себе ответить. Когда он себе уже отвечает, он может уже каким-то образом общаться с другими людьми. Но надо также понять, конечно, всегда сталкивается человек, который живет в рамках своего эгоизма, и он никогда не поймет, зачем это, то есть какая ему выгода. Как вы можете уговорить человека, который всю свою жизнь жил ло лишма, что надо жить лишма, если у вас какой-то доступ вообще до этого человека? Ответ нет, нету никакого. Уровень жить лишма способен понять человек только сам. Потому что мне нет никакой возможности донести до него, почему он должен служить Всевышнему лишма. Зачем? Почему он должен? У меня нету, не используя его же жаргон, его же слова там о личной выгоде и так далее, А если я переведу это на личную выгоду, так я уже не говорю про лишма. То же самое в отношении храма. Человек, который неинтересен, мы ему скажем, это объединяет народ, это не знаю, что бы то ни было и так далее. А его это неинтересно. Ну, так что мы можем ему донести. Но в первую очередь, конечно, человек должен сам понять, для себя ответить на этот вопрос, а когда он уже сам точно и четко понимает, зачем, он уже может работать с другими.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. А почему Рамбам пишет, что новичкам сначала не рассказывает про служение лишма, это тайна?
Он не пишет, что их, им не рассказывают. Он пишет о том, что их приучают вначале. Рамбама есть, вот мы тоже на прошлом цикле, когда мы изучали предисловие к 10 главе, Рамбам привел интересную там, такую притчу, известную. Когда мы приводим ребенка в школу, да, и преподаватель хочет заинтересовать ребенка в учебе, он говорит, прочитаешь такой-то абзац, я тебе дам конфетку. И теперь получается очень интересно. Ребенок читает тот или иной абзац, потому что он хочет конфету. Для него цель – это конфета. Средство постижения – это конфета, это прочитать тот или иной текст. Для преподавателя полностью наоборот. Его главная цель – чтобы ребенок умел читать. Средство достижения этой цели лежит через конфету. Так вот, как, чем больше человек растет в своем развитии, нам понятно, что уже конфета не удовлетворяется, и там ему уже надо что-то другое предлагать, но чем больше он растет, тем больше он понимает и осознает пользу от самого знания и самого чтения. То есть я вам скажу, если, например, знаете, у меня дома есть большой приличный книжный шкаф. Да, большой приличный книжный шкаф дома у меня есть. Много книг. Я люблю книги, я люблю читать много книг. У меня есть очень много книг. И пришел ко мне как-то кто-то там, не знаю, сказать, знакомый, не знаю, когда, говорит, зачем тебе столько книг? Зачем тебе столько книг? Само то, что я должен ему объяснить, зачем мне столько, зачем мне нужна мудрость, зачем надо быть умным, начитанным, я уже понимаю, что мне с ним контактировать не о чем. То есть, само то, что... Как я ему поясню, что надо, почему надо быть умным? Потому что я считаю, что умным, начитанным человеком, человеком, который пытается понять, познать окружающий себе мир, познать то, что от него требует Всевышний или, и так далее, это, без этого это не человек. Но могу ли я это объяснить тому, кто не придерживается такому зрению? Для него настоящий человек это тот, кто там летает два раза в год в Турцию, тот, кто там, не знаю, у него хороший автомобиль, хорошая машина, зачем для этого мозги, зачем для этого надо знать что-то, зачем для этого надо быть начитанным. Он абсолютно прав, в мире его ценностей, и мне к нему никак не достучаться. Но я глубоко верю и понимаю, что истинность, это находится именно в мудрости, в знании, в развитии человеческого сознания, потому что именно это и есть человеческий разум, отделяющий нас как создание, как людей от всех остальных животных. И поэтому именно его развитие, именно его это и правильно, это и есть истина. Тору или вообще знание надо знать, потому что это истина. А как я могу достучаться и объяснить какому-то человеку? Никак, абсолютно никак, если он не придерживается тем же ценностям.
Следующий вопрос. Уважаемый рав Даниэль, если человек боится идола, разве он не придает ему абсолютную власть над собой?
Нет, человек боится полицейского. Знаете, вот у нас была корона, и люди должны были по закону ходить в масках на улице. Я всегда это привожу как пример, как очень глупый закон, потому что в Европе ни в каких странах такого не было проведено. В Израиле был такой принят закон. Ходить в масках на улице. И можно было заметить, как люди ходят на улице без маски, но как только подъезжала какая-то полицейская машина, сразу же одевали маску на лицо. Это не потому, что они принимали полицейского как власть над собой, или как закон, как власть над собой. Факт в том, что они ходили без маски. Они боялись получить штраф, боялись, там, не знаю, что их там, не знаю, арестуют, я не знаю, что они чего там боялись. Но они боялись, и поэтому они это носили. То есть не всегда страх говорит о том, что человек, он принимает ту или иную власть над собой. Когда кого-то напугали, там, что этот идол может прийти и там, натворить то-то или иное, человек скрывается, допустим, где-то пытается, знаете, вот можно сказать такую вещь. Человек, который боится, что его где-то в чем-то поймают, и поэтому он это действие не совершает. Но как только он выходит из-под этого страха, он его совершает. То есть, если он уверен, что его не поймают, если он уверен, что его никто не найдет, он выходит из-под этого страха. А что значит принимает абсолютную власть над собой? Означает, что он не имеет значения, поймают его или нет. Он принимает этот закон как власть над собой. Даже если он находится один на один, даже если он находится в каком-то помещении, где никто его поймать не может, он не нарушит этот закон. Но что он его принимает как власть над собой? Это разница между страхом и принятием власти.
Спасибо. Следующий вопрос. Но ведь в прошлом многие боялись колдовства. Даже евреи, получается, страх перед какой-то силой, помимо Творца, это не идолопоклонство?
Нет, опять же, Рамбам сказал, что это идолопоклонство. Рамбам не сказал, что это не идолопоклонство. Он сказал, за какое идолопоклонство полагается смерть. Это разные вещи. Есть идолопоклонство, человек нарушил запрет Торы, и там потом в дальнейшем Всевышний с ним разберется, это уже не наша тема. Он нарушил запрет Торы. Какое идолопоклонство не считает, не приводит к смертной казни, то, которое производится не по своему, не по власти, а из-за страха или из-за любви. То есть это не приводит к смертной казни. Но нарушил ли человек запрет Торы? Конечно, нарушил.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос, последний в чате, и будет еще голосовой вопрос. Дисциплина – это данность или можно воспитать себя?
Всегда можно себя воспитать. Человеческий разум дает человеку возможность себя воспитать. И человек может себя воспитать. Я не говорю о дрессировке, потому что дрессировать мы можем также и животных. Но человек способен также себя воспитать, то есть изменить свое мировоззрение, изменить свой подход к жизни, может себя перевоспитать, конечно. И дисциплина – это та рамка законов и мировоззрений, по которым предпочитает жить человек.
Спасибо, рав Даниэль. Здесь дополняет, то есть страх колдовства – это идолопоклонство?
Страх, колдовство вообще связано с идолопоклонством. По мнению Рамбам, почему нельзя обращаться к колдовству? Потому что это только идолопоклонство. Это чушь, как пишет Рамбам. Это не имеет никакого научного обоснования. Это просто чушь абсолютная. Но его используют для заманивания людей к идолопоклонству. Поэтому это всегда относится, это всегда идолопоклонство. Да.
Следующий вопрос. А Виталь Хай, у вас был вопрос в чате. Пожалуйста, можно задать голосом.
Да, Квадоров, добрый вечер. Ну, в свете того, что вы сказали, очень интересно, связали вот эти вещи, действительно, не, очень непонятные, как бы, да. Можно ли сказать, я понимаю, что такой вопрос немножко, но Беркот Атора, можно их назвать, что они как бы чем-то сродни Беркот Наилим?
Все брахот, мы говорим эти благословления на то, что мы уважаем и то, что мы ценим. И нас Тора заставляет уважать и ценить как и еду, которая нам попадается в руках, чтобы мы всегда помнили, что эта еда не просто так, она от Всевышнего. И также заповеди, которые тоже от Всевышнего. Только у них, да, то есть это брахот. Мы во всех этих брахот благословим Всевышнего. Только Беркот Наилим считается, он не так назван, потому что мы получаем удовольствие от этого продукта, и мы этому его ценим. Наедаемся, или вкусные продукты и так далее. А Беркот Мицвот не всегда получаем от этого удовольствие. Но все равно, да, мы должны благословить Всевышнего за то, что дал нам эти Мицвот. Конечно.
Смысл в том, что вот как бы, да, что когда мы от Торы получаем удовольствие, вот это вот, это вот.
Нет, даже когда мы не получаем удовольствие, даже когда человек еще не дошел до этого уровня. Уровень получить от Торы удовольствие – это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень изучения Торы, чтобы человек по-настоящему жил этой идеей до такой степени, что он прям радовался и получал от этого удовольствие. Это непростой уровень. И да, но даже если он еще не дошел до этого уровня, сама заповедь, как перед одеванием тфилина, как перед омовением рук, как перед другими заповедями, которые мы совершаем, надо говорить брахот. Даже если мы не получаем от этого удовольствия.
Спасибо, но вы нам помогаете получить удовольствие. Спасибо.
Спасибо большое. Ирина, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Что-то по ходу только больше вопросов возникает, даже таких, знаете, риторических. Спасибо большое. Очень такой урок необычный. Вопрос, так что-то мне на колдовство навеяли. Знаете, мы же вот росли в этих всех, собственно, превалирующих зданиях с крестами, прости Господи, вот да, везде. И зачастую ведь мы... они сейчас, многие из них, представляют собой места для экскурсий. И я знаю много, знаете, поскольку евреи всегда больше, чем кто-либо тянулся к вот этим знаниям, там, я не знаю, экскурсоводы прекрасные, ведь, да, и в эти здания экскурсий много. И я вам честно скажу, что... Интересно, я уже когда узнала, я старалась не заходить. Заходила, ну, без какого-то удовольствия, немножко с опаской. Ну, вот как там разрисовано все. И вот вопрос, а как же, я знаю, что даже в мечеть можно, а вот в церкви как бы нет. Как с этим, вот именно если заходишь просто чисто посмотреть там на какие-то росписи или на архитектуру, или просто с толпой тебя туда занесло. И бывают разные причины. Вот когда человек не очень знает, не в курсе, например, как с этим. И второе, вот насчет, знаете, вот, наверное, в каждом поколении, в каждые времена были свои какие-то причины, ну, как сказать, мягко выражаясь, несовершенства, непонимания, отхода от, от вот этих истин, да, Торы. И вот это вот насчет того, что как надо учить, чтобы не просто получать выгоду, да, это, наверное, то, что называется баланс между материальным и духовным, да, ведь можно, как говорится, meaning, как ты учишь то, что ты учишь, ты можешь учить это, ну да, получить, с одной стороны, знания, но с другой стороны, наверное, не отходить от этого уровня духовности, наверное, это сложно. И не все, кто начинают свой путь, вот свой чего, это все понимают, да. Третий, ну третий уже более такой простой, это утром. Мы ведь когда произносим утреннее благословение, у нас есть там строчка, которую нам напоминают, обязательно не забудьте сказать благословение на изучение Торы, потому что после этого ведь, допустим, мужчины идут в синагогу и потом уроки Торы. Вот такой вопрос. Можно ли, вы знаете, у нас ведь такие замечательные уроки по Zoom, и иногда их слушаешь уже, ну, после того или я имею в виду на другой день, или включаешь их рано, еще не успел сказать благословение. Когда идет лекция, не вся она именно по Торе. Это может быть, да, это как бы, да, по Торе, но, может быть, это не главы Торы, а какие-то там другие, значит, книги изучают. Если мы включили эти уроки, но мы еще не сказали благословение, как бы it's okay, или такое прослушивание тоже приравнивается к изучению Торы, и нельзя даже слушать. Ну, потому что у меня так часто бывает, что я, у нас разница во времени, и хочется уже слушать, идет интересный урок, а еще благословение не сказала. Ну и вот как бы сам себе говоришь, нет, но ведь это важно послушать, и как говоришь чуть позже. Ну, вот так вот. В общем, видите, как много, но это только потому, что тема такая, и вопросы, которые задавали, она не дала возможность коротко спросить. Спасибо большое.
С удовольствием. Смотрите, начнем с первого вопроса. Есть большая разница, как иудаизм видит две другие религии, христианство и ислам. Ислам в основном, опять же, я не знаю, там разные отрасли ислама, у нас есть суфийские, всякие другие, я не знаю. Но ислам в основном считается религией монотеизма, которая тоже просвещает одного единого Бога в том самом единстве и в том самом монотеизме, как его понимает иудаизм. Поэтому в мечеть не просто можно заходить, но в мечети даже еврей имеет право молиться. Конечно, никто не гарантирует, что оттуда выйдет живым, но если он зайдет туда, он может там и молиться и так далее. Это не имеет с точки зрения закона не иметь никакой разницы между этими синагогой, скажем, для самой молитвы. Конечно, синагога, она построена под еврейский нрав, там Тора и всякое такое. Но опять же, в мечети нет проблемы. Христианство в основном построено на проблеме, которая называется шитуф, то, что мы видим. когда Всевышний понятие как вот единство смешивается с другими понятиями. То есть он состоит из трех составляющих. Это другое глубокое, скажем, такая вот теологическое разногласие между иудаизмом и христианством, но во всяком случае шитув приравнивается к язычеству. Это не язычество, прямо в форме, как там поклонение, там, не знаю, каким-то идолам и так далее, но само представление, то, что вот там Троица и так далее, само по себе, сама эта идея, сама по себе, она называется шитув, и поэтому в церкви заходить нельзя, в церкви заходить нельзя, ни в коем образом, в основном для того, чтобы восхищаться, особенно этой архитектурой и так далее, а в мечети можно. Это первое. Третий вопрос, я уже забыл ваши два вопроса. Третий вопрос это в отношении того, что про Биркот ха-Шахар. Смотрите, когда мы с вами говорим об изучении Торы, конечно, мы не говорим там прямо вот читать, написано в Торе и так далее. Мы часто занимаемся идеями, которым нам предлагает Тора. Например, сейчас вот урок, который я дал, там практически ни одного стиха из Торы нет. Но мы занимаемся Торой, мы занимаемся идеей, которую предсказывает Тора. Конечно, естественно, что правильно будет вначале сказать благословение за занятие Торой и потом прислушиваться к этому уроку. Во-первых, потому что это не просто какая-то интересная информация, которую вы получаете, а это важнейшая информация, которая может в дальнейшем сформировать, должно в дальнейшем сформировать у вас правильное мировоззрение, у вас правильный подход к жизни и так далее, и так далее. Поэтому, да, правильно будет говорить благословение перед тем, как вы будете слушать уроки, это будет наиболее правильно. Поэтому, как только вы встаете утром, самое лучшее это прочитайте Биркот ха-Шахар, омовение рук, Биркот ха-Шахар и так далее, и потом уже можете включать себе уроки, слушать вдоволь, сколько вам захочется и так далее, это не проблема. Но надо будет сказать перед ними Биркот ха-Тора, конечно, потому что они занимаются идеей Торы. Второй вопрос я уже не помню.
Это насчет того, когда мы изучаем Тору, в ней действительно есть много полезного. То есть я имею в виду этот баланс между материальным и духовным. Потому что мы, как я говорю, в каждом поколении, да, свои есть причины объективные, так сказать, и потерянное поколение, и Холокосты, и неизучение Торы, и там, ну, вы знаете, все эти этапы. То есть и сегодня такое распространение замечательное. И все-таки вот этот баланс между материальным и духовным, вот как его... Как его соблюсти или когда...
Конфликт. Всегда существует конфликт между материальным и духовным. Всегда в основном материальная жизнь нас, как сегодня, смотрите, потребительская вот жизнь, да, нас заставляет постоянно приобретать, потреблять, рекламы, куда ни посмотрите. Все это, естественно, отводит очень далеко от всего духовного. Вот посмотрите, вот там, не знаю, я недавно, меня начали записывать на ролики по ТикТоку, я вот скачал вот эту программу, и там вижу, все вот это вот связано с этим, кто-то где-то куда-то поехал, снимает, как он куда-то поехал, кто-то, все вот эта вот материальность, она выливается со всех дыр, потребительность выливается, куда ни посмотрите, из ушей, из глаз, она прям выливается, и все вокруг только потребительство. Естественно, что это очень... конфликтует с духовной жизнью. Духовная жизнь не означает, что человек должен отдалиться от всего, жить в какой-то там келье, замуроваться в стене и сидеть и умирать от голода. Нет. Но человек должен понимать правильные приоритеты в своей жизни. Правильные приоритеты его в жизни должны быть именно стремление к своему духовному развитию, интеллектуальному развитию, больше, чем просто какие-то потребительские там, приобретения вещей и так далее. Поэтому всегда духовность находится в конфликте с материальностью, но это не должно так быть. Это не должно так быть, потому что все нам данные инструменты, которые у нас есть, что бы то ни было, медиа, которые у нас есть, технология, которая у нас есть, все это можно сделать абсолютно духовным, абсолютно святым. Смотрите, мы сейчас вот, я не знаю, где вы живете, но я живу в Израиле, я вот даю урок по интернету людям, которые живут во всех концах света. То есть интернет, мы используем интернет, такая сила, которая там могут быть самые пошлости, самые грязи, самое противное, что можно себе только представить, но мы же это используем, так и должно быть. Мы должны научиться использовать то, что нам предлагает потребительский вот этот мир, мы должны уметь использовать это в правильных целях, в правильных нуждах. И тогда не будет никакого конфликта, и тогда будет абсолютный баланс.
Спасибо огромное. Прекрасный урок. Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо вам большое. Рав Даниэль здесь нас спрашивает, можно ли ходить с экскурсией в хозяйственные помещения монастыря, а не в саму церковь. И можно ли Бней-Ноах заходить в церковь?
Про Бней-Ноах, я честно скажу, я небольшой специалист в законах Бней-Ноах. Надо спросить людей, которые больше в этом разбираются. Я не знаю. Про хозяйственные помещения, я не знаю, что значит, я никогда там не знаю, что такое хозяйственное помещение, но скажем так, заходить и восхищаться язычеством, там, не знаю, всем вот этими узорами внутри самой церкви, красотой самой этой церкви и так далее, это запрещено. Нельзя восхищаться язычеством, и надо избегать те места, ведь церкви были предназначены именно для этого, чтобы вызвать у нас, у людей вызвать какое-то восхищение, его величие, эти высокие потолки, это вот слепленные там все вот эти вот фигуры. Это для этого и предназначено было, чтобы у обычного человека вот вызвать какое-то восхищение, восторг и так далее. Поэтому туда запрещено. Служебные помещения, не знаю, как они выглядят. Если они вызывают какое-то восхищение, правда, я тоже не знаю, там, если там не молятся, по идее, можно, но если там молятся, тоже тогда нельзя.
Спасибо. Некое дополнение. А в мечети Бней-Ноах можно заходить и молиться? И если Бней-Ноах войдет в мечеть и станет молиться, то на каком языке? Особенно если не знает арабского. На иврите или по-русски?
Смотрите, мечеть в данном вопросе приравнивается, не хочу сказать, что она приравнивается к синагоге, но так же, как человек ведет себя в синагоге, он также может себя вести и в мечети. Опять же, я хочу подчеркнуть, мы говорим об идее, как это должно быть. Да? Есть сегодня много разных течений в исламе тоже. Я не специалист во всех этих течениях в исламе. Я не знаю, как сегодня изменился ислам. Но я знаю, что вот было то, что было постановлено в свое время, там, в средневековье, что в мечети можно не изначально не ходить туда, как постоянно на молитву, но человек застрял под дождем или, не знаю, там жаркая погода какая-то, ему надо помолиться молитву, он может зайти в мечеть. Он может зайти в мечеть. Но это не для постоянной молитвы и так далее. Опять же, я не знаю, какие сегодня учения ислама есть, чем сегодня они между собой отличаются, я не знаю. Поэтому, естественно, перед каждым таким походом надо спросить понимающего человека. Я к ним не отношусь.
Рав Даниэль, но может быть вы хотя бы разрешите в библиотеку монастыря, например?
Опять же, смотрите, что значит библиотека, что в этой библиотеке дают читать, да? Вопрос, что там дают читать. Если там какие-то христианская тематика, тогда, конечно, нет. Потому что она связана в общем, связана с шитуф, связана с язычеством и так далее. Если в этой библиотеке, там, не знаю, книги, как «Война и мир», и «Властелин колец», и «Гарри Поттер», именно вот эти вот книги хочет взять человек их почитать, я не знаю, вроде бы проблемы нет. Опять же, если ему только не надо будет проходить через главный зал, если какой-то отдельный вход, тогда можно. Но проблема заходить в главный зал, и проблема, конечно, той самой книги, которую он собирается взять почитать.
Нелли, пожалуйста, голосовой вопрос.
Доброй ночи, дорогой Рав. Драгоценное собрание. Да, снова ни разу не пожалела, что выбрала родиться еврейкой. И очень довольна своим состоянием во время и по окончании этого странного для меня урока, потому что он начался с моих вопросов к вам. И, в общем, на протяжении часа я говорила с экраном, потому что на каждый поставленный вопрос я получала ответ, следующий за вами. Тотально думала о синхронизации пространства. И меня это все прикалывало. Да, но тем не менее я принесла таки вам свое приперла кунжутное зерно, половину шекеля одновременно со своими вопросами и ответами. Ну, прежде всего, как бы, я даже не знаю, с чего начать, но постараюсь недолго. Я прежде хотела для себя, наверное, прояснить вопрос с лишма и лолишма. Я понимаю, что это глубокая, огромная тема, но я держусь в состоянии таком, что как же мы получим лишма, если это награда за лолишма? У меня это в голове и в сердце. Если я работаю лолишма, наградой будет лишма. Если я буду в лишма, к чему же я буду стремиться, прошу прощения. То есть если у меня не будет лишма, у меня же есть цели и есть задачи, и есть стратегия, и есть тактика. Как с той конфетой для мальчика и задачей для учителя. Что в каком случае является целью, и что является все-таки задачей. Поэтому вот лишма... Я слышала такое, что лолишма мудрецами оценивается в преимуществе перед лишма, потому что в лолишма человек всегда в труде, то есть он всегда стремится.
Лолишма никогда не может быть в преимуществе, лолишма может всегда быть как ступень, промежуточная ступень к лишма, это да, но не может никогда быть в преимуществе перед лишма. Перед лишма это огромная цель, это огромная цель осознать истинность. И смотрите, у нас был вот урок тоже по книге Равиша Сефера Хорев, где мы затрагивали такую тему, как любовь к Всевышнему, что значит любить. И мы там сказали, что любовь означает преданность, не какие-то эмоциональные чувства, а именно преданность, осознание своей преданности. Человек, который любит другого человека, у него нет, не возникает вопрос, зачем надо о нем заботиться. Да, если, например, ребенок больной, придет кто-то и скажет родителям, зачем ты им занимаешься? Подумаешь, ребенок плачет, оставь его в покое. Какая тебе от этого выгода? А родители его за это табуретка по голове ударили. Что значит, какая выгода? У меня ребенок больной, вопросов нет. Я его люблю. Я его люблю. У меня ребенок, это и есть цель всей моей жизни. То же самое, не дай бог, если происходит какое-то несчастье, там, не знаю, муж попал в аварию, жена попала в аварию, жена сейчас в больнице лежит после тяжелой операции. Если по-настоящему между ними существует любовь, у мужа никогда не возникнет вопроса, какая мне выгода помогать жене? Зачем мне надо? Ему очевидно и понятно, что это надо делать. И более того, он даже может кому-то другому не сможет это объяснить, почему это надо делать. Но ему очевидно, ему, потому что это его преданность, это есть его любовь. Это есть уровень лишма, когда мы осознаем и понимаем, и доходим до уровня любви к Всевышнему в такой степени, что у нас даже не возникает никаких вопросов, почему надо ему служить. Надо служить, потому что Всевышний сказал. Надо делать то или иное, потому что Всевышний сказал, что за вопрос. Если ему зададут вопрос, зачем ты соблюдаешь субботу, у него нету, а я соблюдаю субботу. Нет, Всевышний сказал, что за вопрос, зачем я соблюдаю субботу. И дойти до этого уровня служения, преданности к Всевышнему, это очень-очень высокий уровень человека, который требует от него отказаться от всех своих выгод, от всех своих интересов, от всего того, что вот его окружало до этого, и полностью отдаться Всевышнему.
Мы с вами... Я вам и говорю, что лишма – это уровень праведников. Где нам
мы должны к этому стремиться. Это не где мы. Это не удел праведников. Ну,
да, это я и говорю, что это цель.
Мы должны к этому стремиться, да. Это цель, к которой мы должны стремиться. Конечно. И эта цель нескончаемая. Это цель постоянная, нескончаемая. Всегда с этой идеей жить. Всегда. Жить с этой идеей. Всегда стремиться к этой идее. Всегда к ней стремиться. Это и есть главная цель нашей... Как бы главная цель любого верующего человека – дойти до этой цели. Понять истинность служения Всевышнему.
Хорошо. К вашей библиотеке пойдем. Что вы скажете тогда про «Ла хахам ламед»? То есть не умный учится. К чему здесь говорит, о чем нам говорит Тора в этой части? О каком, ну, то есть я как бы понимаю, но я хочу от вас услышать, о чем здесь идет речь, когда нам мудрецы говорят, что неумные учатся.
Вы цитируете из Масехета, вот, я точно, честно скажу, точно не помню, о чем там говорит Мишна. Там, если не ошибаюсь, Мишна говорит, там не может быть, невежа не может бояться Бога. нему там кто там не знающий.
Там речь идет о том, что мозг здесь, в общем, как бы ни при чем, работает только сердце в Торе. То есть и разум человеку дан для того, чтобы понять, что от него надо отказаться.
Абсолютно это неправильный подход, абсолютно нет, это не подход, наоборот, только разум. Человек должен быть ведомый только разумом. Сердце это, знаете, идея, что мы должны быть ведомы сердцем, это христианство. Это именно то, что утверждал Паулус, что мы должны бросить, наша религия построена не на желудке, а на сердце. Это христианство. Нет, ни в коем случае, мапитон. Только разум. Самое главное это осознать разум, не сердцем. Почему не сердцем? Ну что сердце, знаете, как я всегда говорю, человек выходит утро на балкон, солнце сияет, птичь.
Да, я помню. Да.
Его сердце раскрыто, он готов ко всему. А на следующий день дождь, слякоть и все, его все его вот это вот пропало. Нет, все должно быть только на уровне сознания, разума, четкого понимания того, что он делает. А сердце это нет, это девушка может там срывать лепестки с цветочка, любит, не любит. Но это к Всевышнему такое не практика такая не приходит.
Раф, что вы скажете, было лето такое же жаркое несколько лет назад, я вдоль и поперёк читала Рамхаля Дерехашем, и там говорится о том, что в Решемот все написано, прописано, и нам трепыхаться в принципе бессмысленно, поскольку путь наш предопределен. Значит, для каждого из нас определен уровень лолишма и лишма тоже уже заранее, загодя.
Замечательный вопрос, по-настоящему. Я не отдаваюсь, это замечательный вопрос. Мы затрагивали эту тему свободы выбора и предназначения человека.
Да, да, я вот это слышала когда-то давно.
Да, на прошлом, позапрошлом этом мы затрагивали эту тему. И так просто у меня сейчас не будет времени все это сказать.
Хорошо, давайте пойдем
проще. Целый урок у меня был выделен на эту тему. Да.
Все. Я вот тогда хотела что спросить. В будущее воскресенье после вашего урока я пойду уже в первый свой самолет туда, к вам в Бен-Гурион, но таки буду на этом уроке и буду просить вашего благословения. Скажите, с этим постом, который сейчас таким, вот расскажите в двух словах ограничения разрешения. Что таки могу я есть в какие дни, только 17-го Тамуза, 9-го Ава или на протяжении всего? Что происходит? Что с едой? И с, понятно, с прогулками, увеселением? Это не
Рош Ходыш Ав. Принято с Рош Ходыш Ав. Да, когда это будет, я точно не помню. Сегодня мы 20-й. Через 10 дней где-то примерно. С Рош Ходыш Ав принято не употреблять мясные продукты. Не кушаем мясо и не пьем вино. Если вы употребляете любой продукт, который не мясной и не на основе вина, вы можете кушать, то есть можете пить виски, можете кушать, там, не знаю, все что угодно, пиццы и все что угодно, но не мясо и не вино. Это в основном первое вот, главное ограничение с точки зрения еды, которое идет от Рош Ходеш Ав до 9 Ава. Потом уже в сам 9 Ав у нас там уже наступает... Я думаю, на сайте.
Знаете, я тоже там что-то лазила и ничего почему-то не нашла. 9 ава, ни воды, ни еды, скажите мне, так, чтобы я сейчас уже
да,
это знала. 9
ава, да, у евреев нет других постов. У евреев 9 ава – это ни вода, ни питье. Начинается день вечером до этого и заканчивается и так далее. Я видел, да, здесь сделали поправку, абсолютно верно. Ирина написала, что в субботу разрешается вино и мясо, абсолютно верно. В субботу разрешается и разрешается в определенных трапезах, связанных там с заповедью и так далее, разрешается вино и мясо. На основном в субботу разрешается, а в обычные будние дни ни мяса, ни вина. Теперь с 9 ава, в канун 9 ава до во время захода солнца, мы уже перестаем есть. У нас есть четкие законы. Опять же, не могу сейчас... Я уверен, что в Толдоте будет статья на эту тему 100%. Мы уже перестаем употреблять еду, пищу, еду. То есть мы с захода солнца в канун 9 ава и вплоть до выхода трех звезд в самом 9 аве. То есть у нас получается чуть больше 24 часов, где-то примерно 26 часов, которые 26. Мы не едим и не пьем.
Ну, это не смертельно. Да, я благодарю вас сердечно.
По своему опыту вам скажу, что это не смертельно, да?
Я знаю, да. У меня были периоды до 3 дней без еды, без воды, то есть неумно так это. А что касается без мяса и без вина, это вообще правда. Я без этого живу всегда, поэтому нормально. Все, спасибо. Были еще там всякие у меня комментарии, реплики, но сейчас я уже вижу, что вы устали. Спасибо. Спасибо огромное.
Мы запишем на следующем уроке, да.
Да, спасибо.
Спасибо. Напоминаю, что через неделю будет урок, и мы без Раташем встретимся. Рав Даниэль, вы уже превысили свое время на 40 минут. Есть и голосовой вопрос, и два вопроса еще.
Пожалуйста, от вас зависит, сколько у вас хватит терпения.
Да, хорошо. Сара, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Рав Даниэль. Спасибо вам большое за урок. Вот вы упомянули, что когда муж, например, заботится о жене, которая плохо себя чувствует, то он делает это лишь ма, ему понятно, зачем он это делает. Ну, то есть ему непонятно, но он делает, потому что должен. А вот, но ведь с точки зрения как бы жизни, служения Всевышнему, это не совсем правильно. Нужно ведь делать это потому, что Всевышний так повелел, и тогда это будет как бы ради Всевышнего.
Да, я привел просто пример, что значит служение лишма. Я не говорю, что это... Я привел пример, когда человек делает какой-то поступок не ради какой-то выгоды, а потому что он глубоко осознает, что это есть желание его любимого.
Угу.
Он понимает, что это есть желание его любимого. И будь то это жена, или будь то это Всевышний. Конечно, от нас требуется именно к Всевышнему проявить вот эту вот любовь и так далее. Но это никто также не отменял по отношению к жене. Так же, как родители заботятся о своих детях, так же, как и муж заботится о жене, жена заботится о муже. Без каких бы то ни было вопросов о выгоде. Просто привел это как пример, что когда кто-то видит, как муж заботится о жене, которая лежит после тяжелой операции в больнице. Приходит, каждый день с ней проводит время. Зачем тебе это надо? Зачем? Сколько там молодых девушек есть на улице? Бросай ее, зачем она тебе нужна? Но если муж ее любит, ему здесь этот вопрос для него такой оскорбительный, такой даже уму непостижимый, что даже вопросов никаких нет. Такое же отношение, я просто привел как пример, да, такое же отношение должно быть по отношению к Всевышнему. То есть я выполняю заповедь, потому что я понимаю, так хочет Всевышний. Это и есть желание Всевышнего. Зачем ему, куда? Это другой вопрос. Он очень интересный вопрос, но это другой вопрос. Я же выполняю, потому что Всевышний сказал. Это называется лишма.
Угу. То есть верно ли, что мы каждое свое вообще малейшее действие в жизни можем наполнить, делать как бы ради Всевышнего, и тогда жизнь будет иметь посвящена Всевышнему?
Совершенно верно, да. Только это
да,
уже
спасибо.
Это легче сказать, чем сделать, но это да.
Но нашего намерения в данном случае будет достаточно.
Это должно быть не просто намерение, а мотивация. Человек должен встать утром, он встает утром на молитву, когда на улице дождь или слякоть, или снег, а у него уютно и тепло, и он должен полтора часа раньше встать на молитву, чтобы успеть после этого еще на работу. Зачем? Если его это мотивирует, то, что Всевышний сказал, поэтому я это и делаю, он уже дошел до уровня лишма.
Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо. В Талмуде рассказывается, что Элиша бен Авуя был спасен из гейнома за изучение Торы. Каков механизм этого? Защищает прошлые заслуги или Тора меняет личность человека навсегда?
Надо вспомнить такую вещь. Я не думаю, что имеется в виду то, что он был спасен из-за просто так изучения Торы. Элиша бен Авуа был до того, как он сошел с пути. Он был человек, который распространял Тору. То есть у него было большое количество учеников. Один из них наиболее известный – это Раби Мейер. Он был один из передающих Тору в дальнейшем поколении. Это большая заслуга. То есть все то время, что его ученики продолжают развивать его же Тору. Его Тора жива. Его Тора существует, его Тора жива. Вполне может быть, что это имелось в виду. То, что он как бы был из-за своей Торы спасен из Талмуда, из гейнома. Потому что его Тора продолжала приносить пользу. Человек может запустить какой-то процесс, и потом как и в хорошую, так и в плохую сторону. Например, у нас написано, что есть люди, которые никогда не смогут сделать чуву, никогда не смогут раскаяться, они будут до конца своей жизни получать наказание в гейноме, написано. Кто? Тот, кто запустил процесс. Например, он привел к согрешению определенного количества людей, которые в дальнейшем привели другое количество людей, и вот эта вот согрешенность прошла и поехала. И вот даже если он уже раскаялся, сам человек, но его последствия продолжают существовать. И большое количество людей отходит от Торы, отходит от Торы, отходит от Торы. И он никак не избавится от этого последствия. То же самое и в хорошую сторону. Когда Илиша бен Аво, когда он сошел с пути изучения Торы, но его Тора продолжала жить и продолжала развиваться через его учеников, и это все ему приходило в заслугу.
Спасибо, рав Даниэль. Последний вопрос как раз про привидения. Можно ли с точки зрения Торы верить в привидения? Потому что нам пишут, что знакомая, которая раньше жила в очень старом доме, говорила, что сталкивалась с этими. Как к этому относиться?
С точки зрения Торы, как к этому относиться? Я не знаю. Наверное, в Кабале есть... Я знаю, что есть такие понятия в Кабале, как дебуки, всякие виды привидений и так далее, и так далее. Я лично никогда с этим не сталкивался, и поэтому не могу свое мнение в данной теме сказать. Я придерживаюсь больше к рациональному подходу, типа такого, я даже не знаю, как что сказать на эту тему. В Торе это не противоречит, то, что могут быть привидения, допустим, это никак не мешает. Все то время, что привидение не говорит человеку нарушать субботу и там кушать в Йом-Кипур и там прелюбодействовать, пускай живет. Что могу сказать в этой теме? Если это вера, если привидение приходит, ему говорит, что Бога нет, тогда, конечно, привидение верить нельзя. Но если привидение этого не говорит, а просто как-то рядом с ним живет и так далее, я бы, конечно, посоветовал бы другу или подружке провериться, но я не знаю точно, честно скажу, я мало в это верю. Я лично в это мало верю. Но, опять же, есть люди, есть еврейская мистика, которая связана с привидениями. Вполне может быть, я не отрицаю.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Спасибо нашим участникам за интересные вопросы.
Всего всем хорошего и без радости до следующей недели. Удачи. Всем хорошего.